эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Адвокат по назначению обжаловала в Мосгорсуде заочный арест Ходорковского. В Госдуму повторно внесен законопроект о бэби-боксах для младенцев-отказников. Футуролог о первых 15 годах 21 века. Много происходит, но ничего не меняется. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сегодня стало известно, что накануне адвокат Михаила Ходорковского по назначению обжаловала в Мосгорсуде его заочный арест. Это действо, находящееся за границей, Ходорковский назвал спором власти самой с собой. Российские следственные органы продолжают добиваться экстрадиции бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» и яркого критика режима Владимира Путина Михаила Ходорковского в Москву. В середине декабря ему было предъявлено обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. По мнению Ходорковского, инициатором его очередного уголовного преследования является президент Путин, который обеспокоен общественной и политической активностью Ходорковского. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Логинова встретилась с живущим в США бывшим юристом ЮКОСа Павлом Ивлевым, который в 2004 году вынужден был срочно эмигрировать в США из-за боязни уголовного преследования.
Михаилу Ходорковскому предъявили официальное обвинение в убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска. И он связывает это с публикациями на сайте «Открытой России» информации об Острекине и Чайке. Думаете, эти два события связаны?
Буквально за несколько дней до обвинения в убийстве Ходорковскому на сайте «Открытой России» появился перевод обвинительного заключения испанских прокуроров против, значит, этих всех мафиози во главе с Петровым, там, Резником. И я абсолютно уверен, что никакой связи между этим конкретным событием и предъявлением обвинения в убийстве нету. Хотя бы потому, что, чтобы предъявить обвинение в убийстве, тем более такого уровня, это надо довольно сильно долго готовить и довольно сильно долго согласовывать со всяким начальством. А в России это быстро не происходит, нигде быстро не происходит. Установка делать это обвинение под Ходорковского была дана несколько месяцев назад, как минимум, и она своим чередом дошла, знаете, как конец года. Эти люди живут в другой логике, да, мы не должны даже пытаться свою логику переложить в их головы. За эти годы я понял, что у них, для них, вот вы говорите, зачем? За тем, чтобы испортить нам жизнь. За тем, чтобы испортить жизнь Ходорковскому. Они прекрасно понимают, что никогда в жизни никто его не выдаст в Россию, даже по этим обвинениям. Значит, они же эти обвинения в свое время предъявили Пичугину и Невзлину, и Невзлин живет на них и плюет. Да, ни Израиль не выдает. Их логика в том, чтобы гадить. Вот они считают это для себя нормальным.
С ЮКОСом так или иначе в это время была связана масса других убийств.
Речь идет о 90-х годах, когда, конечно, погибали, значит, люди больше, чем в 2000-х в силу бизнесных конфликтов. Это было достаточно дикое время. То, насколько я знаю, эти обвинения, там несколько элементов. Ходорковского, я так понимаю, сейчас предъявили мэра Нефтеюганска и покушение на убийство Рыбина. Ну, достаточно все хорошо знают, что мэр Нефтеюганска был убит из-за конфликта по поводу там местного рынка, что-то они там делили. Это достаточно было дело тогда расследовано, и потом, когда в 2003 году было дано указание сверху, все эти дела, которые можно и нельзя, но все это предъявить уже руководству ЮКОСа, ну, значит, вытащили на белый свет спустя 5 лет. Да, я не верю в то, что служба безопасности ЮКОСа кого-либо взрывала. Это не те люди, не так они работали. Служба безопасности возглавлял бывший генерал милиции. При всей дикости, которую можно приписывать российской милиции, эти люди, я думаю, что на прямые насильственные преступления никогда не шли.
Летом этого года в Европе по решению Гаагского арбитражного суда начали арестовывать российское имущество. Сейчас арестов ждут и в Соединенных Штатах. А есть ли реальный повод думать, что это действительно произойдет?
Повод, безусловно, есть. Есть очень серьезное юридическое основание для того, чтобы рано или поздно имущество Российской Федерации, за исключением того, которое защищено дипломатическим иммунитетом, да, то есть мы не говорим о том, что консульство Российской Федерации, здание консульства Российской Федерации в Нью-Йорке будет арестовано. Нет, оно обладает иммунитетом, его никто не арестовать не может. Вот. Но все остальное, что принадлежит Российской Федерации, что найдется на территории, в том числе Соединенных Штатов, безусловно, со временем будет арестовано. Просто процедуры юридические, процедуры исполнительные, приведение в исполнение Гаагского арбитражного решения, по которому, собственно, все это происходит, они очень разные в разных странах. То есть где-то это происходит быстро, как во Франции и в Бельгии, где-то медленнее.
Кроме здания генконсульства, какое российское имущество может подлежать аресту?
Любые активы, которые принадлежат Российской Федерации. То есть речь идет не только о недвижимости, которой на самом деле здесь мало, и она-то как раз в основном защищена иммунитетом, потому что относится к, значит, посольству. Нет, речь идет о каких-то инвестициях, которые сделаны так или иначе, активы российских госкорпораций, которые здесь могут присутствовать. Вот, например, Росатом, да, российская корпорация государственная, она поставляет в Соединенные Штаты урановую руду, соответственно, получает за это деньги. Эти деньги могут быть арестованы. Роснано, это госкорпорация. Вот если она там что-то навкладывала в Силиконовой долине, тоже эти активы могут быть подвергнуты этим арестам. Вот это сложно, потому что, ну, в Америке это длительный процесс. Россия грамотно защищается. Да, вы, наверное, слышали, что в Вашингтоне идет это дело. Вот оно, в общем-то, находится в неком начале пути.
Какие шаги может предпринять Россия, чтобы не платить эти деньги?
Ну, смотрите, Россия юридически все это давно проиграла. Значит, ставил вопрос, сколько. Суд, значит, арбитры вынесли решение 50 миллиардов, что абсолютно беспрецедентная сумма, да, огромная. И здесь они будут, соответственно, сопротивляться уже вот, ну, это так в разных странах, опять же, по-разному называется, но по-русски это называется признание и приведение в исполнение арбитражного решения. Решение международного арбитража Гаагского нужно здесь, значит, привязать уже к местному праву, чтобы местный суд сказал «да, исполняем». И выписал уже свой приказ, который по всей Америке подлежит безусловному исполнению. Вот Россия с этим, естественно, здесь борется. Они наняли одну из крупнейших международных юридических фирм, White & Case, которая очень активно в это дело вступила. Но если смотреть на их аргументацию, я так немножко наискосок смотрел, внимательно не стал все читать, все то же самое. Я не исключаю, что, честно говоря, сама компания White & Case перестанет это дело вести, потому что я помню White & Case как юристов ЮКОСа и юристов Минотепа, да, то есть в начале 2000-х годов, и это ни для кого не секрет, компания White & Case, юридическая фирма White & Case, работала на ЮКОС. Поэтому для меня изначально, так сказать, вызвало удивление, как они могли этот свой конфликт интересов, да, это называется, преодолеть и взять это дело.
Пред интервью вы сказали, что вы не хотите комментировать политическую деятельность Михаила Ходорковского. Почему?
Я не думаю, что я, во-первых, скажу что-то новое. Я не хочу высказывать свое личное мнение по этому поводу, просто в силу этических соображений. Это абсолютно самостоятельный, давно уже сложившийся очень высокого уровня менеджер, который давным-давно принимает решения сам. Соответственно, то, что он делает, то, что делает «Открытая Россия», то, что делают люди, которых он нанимает, которым платит деньги, это его решение, это его выбор. Это можно критиковать или это можно хвалить, но это его личный политический, там, филантропический или бизнес-проект, называйте как угодно, он тратит свои деньги.
А вы планируете когда-нибудь вернуться в Россию?
Я в Россию всегда хотел вернуться, я уверен, что туда вернусь. Я понимаю, что, как бы, сейчас это делать глупо, потому что меня либо посадят, либо я должен пойти на какой-то такой компромисс с российской властью, который я себе позволить, естественно, никогда не могу. Я слишком уже сильно порвался с этим режимом и, в общем, против него работаю, чтобы идти на какие-то сделки. Но я абсолютно уверен, что они там не навсегда.
В эфире «Радио Свобода» был Павел Ивлев, бывший юрист ЮКОСа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Госдуму России повторно внесен законопроект о бэби-боксах. В новой редакции документа организацию и финансирование специальных пунктов, где можно анонимно передать новорожденного под опеку государства, отдали регионам. Сейчас нет возможности отказаться от ребенка без официальной процедуры. Это приводит к тому, что матери бросают младенцев в опасных местах или убивают новорожденных, отмечают авторы законопроекта, члены Совета Федерации Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева. В пояснительной записке к документу сообщается, что в первой половине 2014 года полиция зарегистрировала 13 таких случаев. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов и некоторые депутаты Мосгордумы ранее выступали против организации бэби-боксов. Таким образом, по их мнению, государство само как бы подталкивает матерей к отказу от детей. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
В России бэби-боксы существуют в Московской, Владимирской, Ленинградской, Курской областях, в Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях. Бэби-бокс выглядит как обычное окошко со стороны улицы. Открывая его, человек видит кроватку-люльку, в которую кладут ребенка. В бэби-боксе созданы оптимальные условия для малыша: подача воздуха, нужная температура. Женщина может открыть дверцу капсулы с улицы и положить сюда нежеланного младенца. После того, как мать закроет дверь бэби-бокса, у нее 30 секунд на раздумье, затем замок камеры блокируется, и в реанимацию роддома подается сигнал о поступившем младенце. Потом малыша осматривают специалисты, делают анализы, о найденном ребенке сообщают в полицию и органы опеки. Мама, оставившая ребенка в бэби-боксе, не несет уголовной ответственности, если на малыше нет телесных повреждений. В противном случае ее будут разыскивать. Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус подкидыша. При этом мать может передумать и вернуть ребенка после генетической экспертизы, но до того момента, пока его не усыновили. Около окон жизни нет видеокамер и охраны для сохранения анонимности биологических родителей подкидыша. О том, кому помогают бэби-боксы и почему их нужно развивать и дальше, говорит руководитель социального проекта «Колыбель надежды» из Перми Елена Котова.
В основном дети, которые туда попадают, дети, рожденные в домашних условиях. То есть это значит, женщина не состояла на учете, не обращалась в роддом для того, чтобы родить ребенка. То есть дети оставляются там, ну, в основном, как бы, ну, в первые там дни жизни. Были случаи, когда там через несколько часов после рождения. Дальше принимают врачи. У нас есть законодательно закрепленный алгоритм действий для врачей. Если вот ребенок такой попадает, оставшийся без попечения родителей, они обращаются в полицию. Полиция устанавливает факт, не находится ли этот ребенок в розыске. То есть если там, ну, какие-то заявления не только как бы в их территории, но и на территории России, не находится ли такой младенец в розыске. Проверяют, дальше выдают акт о подкидывании. Органы опеки становятся единственными представителями этого ребенка. То есть государство берет его под свою опеку и получает свидетельство о рождении. Если до этого срока не появились там биологические родители, у которых есть возможность вернуть ребенка, допустим, там, не знаю, бабушка с дедушкой, мама, папа, ну, то есть любой из родственников может заявить и написать такое заявление. Если они считают, что это их ребенок, например, они узнали после того, как все случилось, тогда либо органы опеки принимают решение о том, что разрешают прохождение ДНК-экспертизы, установление родства с тем человеком, который подал заявление. Дальше уже принимают самостоятельное решение о возврате ребенка в биологическую семью, изучают обстоятельства, при которых это произошло, оказывают помощь, поддержку маме, там, близким родственникам, и ребенок таким образом возвращается в семью. Если родители или родственники не обратились, органы опеки получают свидетельство о рождении на ребенка. Это делается в течение первых 7 суток, они обязаны получить, и дальше уже занимаются устройством ребенка. Но первый где-то получается месяц, полтора, ребенок проходит медицинское обследование, устанавливается там возраст ребенка, дата рождения, если не было с ним никаких там документов, записок или еще чего-то. То есть, соответственно, проходит медицинское обследование, получает необходимую медицинскую помощь, и дальше органы опеки занимаются устройством этого ребенка там либо в приемную семью, либо усыновление. То есть это уже как бы после того, как ребенок оставлен в бэби-боксе, здесь уже полностью там государственная машина, да, включается. То есть все занимаются своим делом, то, что написано в законодательстве.
В чем преимущество бэби-бокса?
Приведу пример Казани, например. Да? Вот в Казани мама положила ребенка в сумку, сумку повесила на забор у роддома. И ребенок, никто не прошел по этой дороге, не позарился на эту сумку, да, и не услышал плач ребенка или там призыв о помощи. И ребенок к утру замерз насмерть. То есть здесь мы получили какой-то мама, которая оставила в опасности ребенка, который погиб, и ребенок погибший. Если у нас есть бэби-бокс, то мама, оказавшаяся вдруг в какой-то такой экстренной, там, не знаю, там, ситуации прямо, когда ей не смогли оказать вовремя помощь, то она оставляет даже ребенка в бойбокс, она может там хоть на следующий день вернуться за ним. И, соответственно, мы сохраняем двух людей для общества. Во-первых, мы понимаем, что есть семья, которая нуждается в помощи, которая, может быть, обращались, не оказали помощь, может быть, не обращалась мама за помощью. Но вот прошел этот момент, и она поняла, что она сделала ошибку. Тогда у нас есть возможность сохранить этих двух людей для общества.
Скольким детям вот таким образом удалось спасти жизнь при помощи этих самых бэби-боксов?
На сегодняшний день 39 детей, которые на территории России были оставлены в бэби-боксе. Дальше я вам скажу, порядка 1500 обращений было до того, потому что у нас около бэби-бокса всегда находятся телефоны помощи. Было около 1500 сообщений, и у нас нет ни одного отказа от ребенка. То есть мы успели оказать женщинам помощь. Есть у нас кризисный центр, который на сегодняшний день принимает людей даже из других городов, потому что у нас просто некуда. Просто очень сложно и найти кризисный центр, который бы предоставили убежище. Вот в данный момент, например, у меня занимается девочка, которая находится в Москве, и пытаюсь ее организовать, потому что ее близкие родственники выгнали ее из дома. Хотя она и оставила ребенка в бэби-боксе, и хочет его вернуть обратно, и делает, и старается все для этого сделать, но каждый считает там возможным поставить ей очередную подножку, чтобы ей было невозможно это сделать. Очень сложно найти людей, которые бы, например, не с позиции осуждения, да, с позиции протянуть руку помощи. Потому что закидать камнями, на прямую очередь выстраиваться людей. У меня вот недавно была там девушка из Омска, например, там с двойней, да, и когда она мне рассказывала эти страшные, жуткие вещи, когда она там нашла, кто в Москве аборт сделать без документов, нашла там, кто даст таблетки, чтобы дети умерли в утробе. То есть, знаете, там у нее две попытки суицида было. И человеку было очень плохо. И единственное, вот, да, с кем она общалась все это время, это со мной, вот мы с ней там часами разговаривали по телефону, в итоге вот ребята родились, все хорошо. У нее прошел вот этот этап, и все, у нее голова на место встала и так далее. На прошлой неделе я забирала вот как раз мамочку из роддома, когда близкие родственники ее просто выгнали из дома. И некому было ее забрать, и не в чем было забрать ребенка. Я очень уважительно отношусь к психологам, но очень сложно объяснить женщине, которая стоит там, спит в консьержной на 6-м месяце беременности, что жизнь прекрасна и вообще как бы можно и помучиться немножко, да, но зато вот, не знаю, там родить в этом подъезде.
Каковы как главные аргументы противников бэби-боксов?
Так как мы начали заниматься этой историей, да, я очень долго искала специалистов в этой сфере. Вот на сегодняшний день я могу сказать вам совершенно точно. Нет вообще никаких специалистов в этой сфере. Эта сфера вообще с научной точки не изучалась. Есть штампы, и все как бы передают некие штампы, что это алкоголичка, наркоманка и пьяница. Пытаются принять закон об бэби-боксе для того, чтобы их можно было устанавливать, чтобы не было повадно некоторым писать всякие заявления, жалобы, устраивать какие-нибудь адские проверки в больницах врачам и так далее, чтобы было все в рамках законодательства, чтобы был алгоритм, скажем так, закреплено понятие. А устанавливать, скорее всего, эти окна жизни будут за счет жертвы, как это сейчас происходит. Это стоит порядка там 200-300 тысяч рублей, да, установить одну конструкцию в медицинское учреждение. Скажем, бэби-бокс в Перми сохранил жизнь там 5 детей, да, одного ребенка мы вернули обратно в биологическую семью. Как вы думаете, вот это стоит там 300 тысяч рублей или нет? Но я считаю, что ребенку дать право на жизнь надо.
Это была руководитель социального проекта «Колыбель надежды» Елена Котова. Однако идея по установке бэби-боксов в России нравится не всем. В июле 2015 года председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина утверждала, что в России нет необходимости принимать закон о бэби-боксах, поскольку он будет способствовать разрастанию этой практики. В марте уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов просил Генпрокуратуру разобраться с инициативой установки бэби-боксов, которые, по его мнению, противоречат российским законам и моральным принципам. Координатор региональных программ Фонда профилактики социального сиротства Елена Челкова также полагает, что бэби-боксы не могут предотвратить убийств новорожденных.
Я, наверное, сейчас выражу не только свою как специалиста точку зрения, но и точку зрения многих представителей сферы профилактики социального сиротства о том, что бэби-боксы бесполезны, поскольку они никак не решают проблему снижения детской смертности именно по причине убийств новорожденных детей. А именно так позиционирует эту идею автора инициативы. Установка бэби-боксов не решает проблему убийств, потому что новорожденных детей убивает совсем другая целевая группа матерей. А в бэби-боксы попадают дети, которые имеют явные признаки заботы. И опыт показывает, что матери таким образом делают, исходя из своих лучших побуждений, думая, что они помогут своему ребенку. Не имея собственных сил помочь ему, они вверяют его государству. Целевая группа женщин, которые идут на эти убийства, совсем не мотивирована на использование бэби-боксов. Для этих женщин важно избавиться от ребенка быстро, оперативно. Они не заботятся о сохранении здоровья и жизни ребенка. Соответственно, они не будут тратить время на то, чтобы привести ребенка к месту, где установлен бэби-бокс. Так вот, для этого необходимо предварительно что-то сделать, чтобы ребенок не плакал, был сыт, одет. То есть необходимо проявить заботу по отношению к ребенку.
Но ведь сами бэби-боксы, наверное, помогут каким-то детям выжить, так считают сторонники бэби-боксов.
Дело в том, что те женщины, которые хотят, чтобы их ребенок погиб, они не повезут ребенка в бэби-бокс. Эти женщины просто туда не доедут. Они не оденут ребенка, они его не покормят, они его не завернут в теплое одеяльце и не отвезут вот в то самое место, где ему могут помочь. Кроме того, тут интересный такой момент получается. Установка бэби-боксов на федеральном уровне, ну даже на уровне одного региона, требует массированной широкой рекламы среди населения. О том, что да, есть такие бэби-боксы, что можно приехать и оставить ребенка. То есть получается, что таким образом государство заявляет, что отказываться можно, это просто, это нормально, что в корне противоречит семейной политике. Государство своими руками таким образом разрушает семью, которую оно профилактической деятельностью могло бы сохранить. Есть услуга государственная, профилактика отказов от новорожденных детей. В рамках этой услуги специально обученные специалисты выявляют женщин, которые потенциально могут отказаться от своих детей. Работают с ними, оказывают им поддержку, многопрофильную помощь. Таким образом, сохраняя ребенка в семье, сохраняя малышу маме, а маме сохраняя ее родного малыша. От 40 до 70 и даже 80% детей можно сохранить в кровной семье. То есть эти дети не попадут в учреждение, они не получат травмы на всю жизнь психологические. Они будут расти в нормальной семье с мамой, которая их любит, которая получила поддержку, поверила в свои силы, повернулась к своему ребенку, увидела его глаза и почувствовала себя сильной.
Бэби-бокс – это зло.
Ну, бэби-бокс – это неэффективно. Это неэффективно, это бесполезно, так как женщины, убивающие детей, не являются целевой группой бэби-боксов. Это сомнительно с этической точки зрения, потому что государство таким образом разрешает мамам думать о таком варианте. Вместо того, чтобы с точно такой же как бы силой и интенсивностью предлагать женщинам свою помощь.
Да.
Вредны для системы профилактики, вредны, потому что они не дают добраться до той женщины, которой нужна помощь. Ей ребенок нужен, просто она оказалась в очень трудной жизненной ситуации, она чувствует себя совершенно беспомощной. И государство просто должно до нее дойти с помощью эффективной системы профилактики.
Это была руководитель региональных программ Фонда профилактики социального сиротства Елена Чулкова. Окна жизни в той или иной форме существуют во многих странах мира. В Германии их около 100, в Пакистане около 300. В 2006 году закон о бэби-боксах приняла Чехия. Сейчас в стране насчитывается 47 окон жизни, большая часть из которых располагается в крупных городах. На настоящий момент таким образом спасено 62 ребенка. Однако представители Комитета ООН по правам детей выступили с резкой критикой бэби-боксов и призвали власти европейских стран как можно скорее ликвидировать окна жизни. Они заявили, что бэби-боксы нарушают права ребенка, который впоследствии захочет узнать, кто были его биологические родители. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Перед Новым годом администрация президента России разослала тысячи чиновников и политиков изданную прокремлевским движением «Сеть» книгу «Слова, меняющие мир. Сборник речей, статей Владимира Путина». В русском интернете это издание почти в 400 страниц уже назвали «красной книжечкой Путина» по аналогии с известным сборником изречений председателя КНР Мао Цзэдуна. Первый замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин сказал на одном из совещаний с кремлевской номенклатурой, что эта книга должна стать настольной у любого политика. В словах «Меняющих мир» собраны 19 выступлений и статей президента России в хронологическом порядке с 2003 по 2014 годы. Все это снабжено ключевыми цитатами Владимира Путина, открывающими каждую главу, и комментариями составителя, члена движения «Сеть» Антона Володина. С ним побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько мне известно, на одном из последних совещаний в Кремле изданную вами книгу всем рекомендовал Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента России. Вы не родственники?
Без комментариев.
Без комментариев. Хорошо. Скажите, Антон, какой главной идеей вы руководствовались, задумывая издать такую книгу?
Ему будет небольшая предыстория, как вообще придумывалась эта книга. Слушая выступление Владимира Путина, периодически натыкались на мысль о том, что многое из того, что он говорит, сбывается в том или ином виде. Поэтому мы решили сделать некий срез всех его выступлений, проверить, прослеживается ли это среди всех выступлений, или есть какие-то избранные. В итоге оказалось, что да, в целом линия есть. Многое из того, что говорит Владимир Путин, либо сбылось, либо сейчас бывает, либо если экстраполировать, видимо, скоро сбудется. И это первая мысль, еще один важный момент. Это все то, что говорит Владимир Путин, начиная с 2003 года. Это вся наша международная внутренняя политика, по сути, абсолютно первопрозрачна, очень ценная. И что очень важно, она абсолютно последовательная. То есть вот все то, что нам приписывают какие-то шарахания из стороны в сторону, и то, что Владимир Путин в глазах западной общественности абсолютно непрогнозируемый президент, это на самом деле неправда. Вот с 2003 года по 2015 абсолютная линия прослеживается. И для нас это было, в общем-то, находкой.
Скажите, Антон, мне хочется просто разобраться, насколько это общественная идея, насколько государственная. Скажем так, вот смотрите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже сказал, что ему ничего не известно о книге, он ничего о ней не знает, ничья идея, ни зачем это сделано. Он что, лукавит или это действительно так?
Вполне возможно, что может и не знать. А я знаю только одно, что вот в нашем случае мы книгу относили в управление внутренней политики. Им она очень понравилась, и они попросили еще для себя тираж. А именно более 1000 экземпляров мы им передали на безвозмездное основе.
А вас вот не разочаровывает, что, получается, ни сам Владимир Путин, ни его окружение особого внимания на книгу, ну, судя по всему, пока не обратили? Вы же наверняка рассчитывали, что президент ее тоже посмотрит.
Ну, знаете, это было бы, конечно, хорошо, если бы и пресс-секретарь, и Владимир Путин ее прокомментировал. Это было бы приятно нам. Задача-то была, на самом деле, не президенту эту книгу показать. Абсолютно точно нет. Мы хотели показать и дать такое исчерпывающее понимание внутренней и внешней политики Российской Федерации. И, как нам кажется, в книге все необходимое есть. Опять-таки, не вдаваясь в подробности, если, конечно, нужно, я могу прокомментировать ту политику, которая велась, начиная там с 2003 по 2015. И было абсолютно понятно по выступлению Владимира Путина причинно-следственные связи. Почему, там, например, мы развернулись в сторону Азии? Вот сейчас об этом часто говорят. На самом деле, мы развернулись не в 2015 году, а, судя по выступлениям, мы развернулись еще в 2007 году. И понятны причины этого, потому что западные страны не захотели разговаривать с Россией как с полноценными партнерами. И это все так понятно становится и цельно, что мы решили, что это должно быть в книге. И мы хотели бы, чтобы эта книга стала настольной книгой у большинства чиновников Российской Федерации.
Я посмотрел, а отклики очень живые. Да, вот именно я вам сказал, что русский интернет, он весь наполнен сегодня обсуждением, вот, негативным, позитивным. Но тут возникает такой вопрос именно, который я не могу не задать. Так вот, вот вы не боялись, что ставите таким изданием президента страны без его ведома в неловкое положение и подвергаете возможным насмешкам? Владимира Путина теперь могут сравнивать с Ким Ир Сеном, с Мао Цзэдуном и так далее.
О, вы знаете, у меня таких опасений не было. Если кто-то хотел его с кем-то сравнить, они давно это сделали. Как бы книгу я ни назвал, о ком бы ни писали, если у кого-то была бы какая-то конкретная цель очернить, что ли, наше издание, не читав, заметьте, не читав его, то, наверное, он бы это бы и сделал бы.
Просто масса есть сборников цитат всех мировых лидеров, но изданных уже там, как правило, после их смерти, или уж, по крайней мере, когда они свой пост оставили. А при жизни и в тот момент, когда глава государства еще находится в кресле, да, президентском, издавать такие именно красные книжечки, как их сейчас уже называют, это происходило только в странах с откровенно диктаторскими режимами. Отсюда вопрос. Вы сами не считаете, что участвуете в создании некого культа личности вождя? А ведь страна уже через периоды культа личности проходило.
Вы знаете, абсолютно нет. Если вы думаете, что вот данная книга является абсолютно точным атрибутом какого-нибудь тоталитарного государства, это глупость, абсолютная глупость. Почему? Потому что нужно смотреть на содержание, а не пытаться хвататься за заголовки. Опять-таки, возвращаясь к нашей книге, у нас собраны не только цитаты. Мы что сделали? Мы взяли самые, как нам кажется, откровенные вступления в том числе и статьи какие-то его, и собрали это в единую книгу. И в рамках этой книги, в рамках этих выступлений, выделили те моменты, которые лучше доносят смысл этого выступления. Мы, по сути, проработали то, что говорит Владимир Путин, и подчеркнули то, что хотелось бы, чтобы читатель увидел и услышал.
Ну вот назовите, пожалуйста, несколько цитат, это же цитатник, да, которые вы сами считаете главными. Книга большая, но вот хотя бы несколько штук.
Это не цитатник, еще раз, это все-таки выступление, где в рамках выступлений выделены цитаты. Вот смотрите, каждый материал, так их называем, а их 19 в книге, начинается с главной цитаты, посвященной этому выступлению. Вот я прямо сейчас открыл книгу, значит, 11-я страница, выступление на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это 25 сентября 2003 года. Что говорит Владимир Путин? Россия убеждена, что роль ООН в мировых делах должна оставаться центральной. И особенно это актуально и важно для разрешения конфликтных ситуаций. Это наш выбор и наша стратегическая позиция. Вот скажите, неужели это несправедливая цитата? То есть если бы в 2003 году некоторые мировые лидеры сохранили приверженность к мировому порядку, а в данном случае мы говорим об Организации Объединенных Наций, то вполне возможно таких страшных последствий, как ИГИЛ, как Ливия и так далее, сейчас бы даже и не было.
Я говорю не о том, поддерживает ли кто-то политику Владимира Путина, критикует ли кто-то политику Владимира Путина, а то, что человеку придается некий статус и некий образ, может быть, даже против его ведома. Вот о чем сейчас говорит весь русский интернет. Говорят не о правильности того, что говорил Путин в том или ином своем выступлении, а о том, что, в общем, это именно вот красная книжечка. Все обращают внимание на это.
А вот в этом-то вся и суть. То, что люди не пытаются посмотреть на книгу, а видит за ней какой-то, знаете, придуманный ими атрибут. Да так можно прикопаться к чему угодно, абсолютно к чему угодно. Завтра он наденет какой-нибудь необычный галстук, и это опять-таки скажет что-то связанное там Мао Цзэдуном или кого там вы еще перечисляли. Это смешно. Ну, то есть вот если уж действительно смотреть на вещь, то надо разбираться в контенте. И я всех тех, кто придумывает вот такие штуки, предлагаю просто взять и почитать эту книгу. Просто посмотрите. И потом можно к нам, как к автору, относиться как удобно. Правильно они это сделали, неправильно это сделали. Справедливы ли наши выделенные цитаты из выступлений Владимира Путина или нет, и так далее.
Давайте мы напомним для наших слушателей, тех, кто, может быть, еще не знает, где издана книга, в каком издательстве и каким тиражом.
Издательств несколько. Тираж на данный момент выпущено более 1500 экземпляров. Пока что она не находится в прямой продаже, начиная с конца января. Мы опубликуем, во-первых, себя на сайте, скорее всего, сделаем специальный сайт, посвященный этой книге. Места, где будет она распространяться, к нам уже сейчас обращаются разные магазины с просьбой разместить нашу книгу у них. Цена приблизительно будет в районе 800 рублей.
Ну и раз уж мы заговорили о цене, очень важный вопрос в издательско-журналистском мире современном. Разумеется, без него тоже не обойтись. А кто профинансировал это издание?
Вы знаете, было большое количество разных источников, в том числе и целевые деньги, которые мы привлекали конкретно на эту книгу от частных лиц. То есть так же, как, в общем-то, и весь проект «Сеть» финансируется на разные источники и так далее. То есть как бы одного какого-то конкретного я выделить не могу.
Александр Гостев побеседовал с членом прокремлевского молодежного движения «Сеть» Антоном Володиным, выпустившим сборник речей Владимира Путина «Слова, меняющие мир». По данным созданного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией, движение «Сеть» получило через государственные корпорации и некоммерческие организации не менее 70 миллионов рублей. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Накануне Мировой суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело по обвинению председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова в сокрытии имущества, подвергнутого описи и аресту. Сам фигурант дела считает такое решение суда закономерным, поскольку преступления нет. Сумма так называемого ущерба едва превышает 1000 рублей, а местонахождение имущества было известно судебным приставам. На сфабрикованность обвинения, по которому Аншакову может грозить более 2 лет лишения свободы, указывают и другие детали. В частности, то, что уголовное дело появилось через несколько дней после того, как Общество защиты прав потребителей предостерегло россиян от визитов в аннексированный Крым. Мы побеседовали с Михаилом Аншаковым, и вот что он думает по поводу этого судебного разбирательства.
Там речь идет якобы о сокрытых 3 предметах. Это блок питания, монитор и металлический ящик. Стоимость этого имущества якобы сокрытого составляет 1300 рублей. Никакого сокрытия не было. Это вообще нонсенс, так как это имущество находится в сохранности. Оно лишь было перевезено из одного офиса в другой в связи с истечением срока аренды, о чем были уведомлены приставы. Но там еще ряд есть оснований считать, что это дело фальсифицировано. И оно возникло хронологически, это уголовное дело, буквально через 1.5-2 недели после того, как УЗПП опубликовала памятку потребителям при посещении оккупированных территорий, то есть Крыма. Суд решил дело возвратить прокурору в связи с тем, что есть нарушения, которые, по мнению суда, ну и по нашему тоже, препятствуют вынесению приговора. Там не установлено время совершения преступления, место совершения преступления. Там вообще ничего не установлено в том вот обвинительном акте, который прокуратура направила. Дело сегодня было возвращено прокурору. Вынесено постановление суда на этот счет.
Какого наказания требует прокуратура?
Еще не дошло до этой стадии судебного разбирательства, но статьей 312 части 1 предусмотрено до 2 лет лишения свободы. Кроме того, у меня еще имеется судимость за клевету на фонд Храма Христа Спасителя, которая не погашена, когда меня осудили в связи с тем, что я назвал этот вот комплекс бизнес-центр, где существует 46 коммерческих фирм. На самом деле эти сведения не подтверждены документально. Ну вот у нас такая судебная система, что, конечно, законное обоснованное решение по делам, которые носят такую политическую подоплеку, конечно, добиться крайне сложно, практически невозможно.
Та самая памятка для выезжающих в Крым. Что стало поводом для того, чтобы ее написать? Вы хотели действительно предостеречь граждан, или это был отчасти для вас и политический шаг, чтобы показать, что на самом деле это значит? Ведь ясно, что российское государство не намерено преследовать тех, кто выезжает в Крым, а в других странах эти люди вроде как и бывать-то не должны по мысли Кремля, которые всех ориентируют на то, чтобы отдыхать в Крыму, кто особенно этому рад.
Вы знаете, два фактора, оба повлияли на наше решение опубликовать эту памятку. Во-первых, действительно были жалобы и запросы от потребителей, которые пытались у нас проконсультироваться по поводу разных ситуаций, возникающих с поездками в Крым, с приобретением там недвижимости, поскольку, например, отсутствует там база данных регистрации сделок, она была украинской стороны, и доступ к этой электронной базе, он был заблокирован, то есть невозможно проследить чистоту сделок. Есть обращение по поводу покупки сложной бытовой техники, на которую отсутствует гарантия производителя, отсутствует иногда сервисная поддержка от производителя в связи с тем, что были введены санкции после оккупации Российской Федерации Крыма. Санкции, я имею в виду, западных стран. Но наибольшая из нас, конечно, вызвала наше разъяснение по поводу поездок в Крым в связи с наличием в украинском законодательстве административной и уголовной ответственности за несанкционированное посещение вот этих оккупированных территорий. Мы не сказали ничего нового, чтобы не было ранее известно, но в России эта тема жестко табуирована. Кроме того, мы там дали оценку правового статуса Крыма. Это действительно с точки зрения норм и принципов международного права является в данный момент оккупированной территорией. Ну и кроме того, конечно, наша цель была и объяснить широкой общественности саму вот эту вот правовую ситуацию, действительно разъяснить, что Крым никак не может считаться территорией Российской Федерации с точки зрения и международного права, и даже российского законодательства. Это действительно оккупированная территория, и это, конечно, для многих стало таким неким откровением, поскольку действительно эта тема была жестко табуирована до нас.
Слишком многие потребительские, казалось бы, истории становятся политическими с подачи Кремля. Я имею в виду и контрсанкции против Европы, и история взаимоотношений с Турцией, и туристические вещи, которые были спровоцированы тем же сбитием самолета в Турции, а также гибелью российского чартера в Египте. Есть ли по этому поводу послание, что ли, к потребителю или обращение, которое бы Общество защиты прав потребителей или сочло необходимым донести, что им следует знать и понимать относительно вот этих ситуаций?
Действительно, многие потребители не понимают, что вот эта вот ситуация на продовольственном рынке, она напрямую зависима именно от введения России вот этих вот безумных контрсанкций этого продуктового эмбарго. Они, многие не понимают, в какой зависимости находится Россия от импорта продовольствия, в частности, еще и потому, что вот такая картина не совсем объективная складывается в связи с тем, что вот многие потребители, например, покупают банку там консервированных помидор в магазине, видят, что стоит место производства, скажем, село Раздольное, Краснодарский край, а на самом деле это не место производства, это место фасовки. Помидоры, скорее всего, завезены из той же Турции или из Евросоюза были завезены раньше. Специи для маринада были тоже завезены из-за границы. Банки тоже, скорее всего, не в Российской Федерации произведены. Все это, соответственно, на импортном оборудовании расфасовано фасовщиками, как правило, тоже выходцами откуда-нибудь из Средней Азии. А российского в этом продукте может быть только этикетка. Да и то, чаще всего этикетки у нас тоже пытаются печатать за границей, в частности, в Финляндии, где дешевле и качественнее, быстрее. Сейчас уже продуктовая инфляция опережает в связи с введением этих контрсанкций обычную инфляцию там где-то на 10%, и эта тенденция только будет увеличиваться. И потребители должны, наконец, понять, что есть причинно-следственная связь между вот этими вот внешнеполитическими этими дебалишами, между игрой в эти санкции, к которым Россия абсолютно не готова, и резким повышением цен. И готовить им, конечно, нужно к не совсем простым временам. Российский рынок продовольствия будет лихорадить, и будет лихорадить его серьезно. Скорее всего, мы столкнемся уже в самое ближайшее время с такой тенденцией, что просто дешевые продукты будут исчезать с полок магазинов. Здесь в группе риска, прежде всего, молочные продукты, мы сильно зависимы. То есть потребители могут столкнуться с дефицитом привычных дешевых продуктов уже в следующем году. Это... Здесь еще, знаете, важная тенденция, о которой тоже потребителям нужно помнить и учитывать ее, формируя свое какое-то потребительское поведение на новом этапе нашего развития, что ли, или в следующем году, может быть, не только в следующем, а и в последующие годы, что потребитель сейчас это просто не понимает, что у нас еще произошло резкое снижение качества продукта. Сейчас еще цены сдерживаются за счет качества. То есть качество упало, цены еще поддержат. Прежде всего, за счет чего упало качество? Российская Федерация стала экспортером номер один в мире по ввозу пальмового масла. У нас вот все импортозамещение, это когда мы качественные товары из Евросоюза заместили пальмовым маслом, завозимым из Индонезии и Малайзии. Сейчас пальмовое масло стало в огромном количестве использоваться везде. У нас вот уже из пальмы делают сыр, уже вот эта вот пластилиновая замазка, которая выдается за сыр, на всех полках присутствует. Оно идет везде. В сырки, в мороженое, в творог, во всю молочную продукцию.
Когда говорят сейчас о настроении российского общества, о том, что 90% поддерживают действия Кремля и Путина, несмотря ни на что, все-таки часто оговариваются, что то все это будет происходить до тех пор, пока телевизор будет выигрывать в споре у холодильника. Потребительская ситуация может переломить ситуацию политическую. Вы, казалось бы, на стороне потребителя, то есть фигурально холодильника, но вас потребитель до сих пор не хочет слышать.
Вы знаете, на самом деле люди готовы мыслить как потребители. Вот эти вот, на мой взгляд, все-таки немножко лукавые опросы, которые говорят там о 90% поддержке, потому что поддержка, она такая, знаете, очень узкая. Мы это видим просто по своим отзывам, по той обратной связи, которую мы имеем с потребителями. Скажем, вот эта вот памятка по Крыму, она вызвала, да, неоднозначную реакцию. Наша аудитория, ну, то есть большая ее часть, я не буду это скрывать, она отнеслась к ней негативно, именно вот по политическим соображениям. А в вопросах, связанных, например, с указом об уничтожении продуктов, с введением продуктового эмбарго, наоборот, большинство тем, кто к нам обращается, вот мы это видим по обратной связи, они резко негативно оценивают вот эти вот меры правительства. Причем самые разные категории. Пенсионеров до молодежи, работающих, неработающих, разных.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Это программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Евгения Назарец. Мы живем в ситуации, когда невозможны никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. Политики пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Происходит много событий, но при этом ничего не меняется. Так передал состояние мира через 15 лет после начала 21 века писатель-фантаст Андрей Столяров. В беседе с Виктором Резунковым футуролог Столяров описал и возможное позитивное будущее человечества и России. Но для этого нужно совсем совсем не то, что способны предложить сегодняшние лидеры и правители.
Андрей, что для вас было самым удивительным в эти годы?
Вот идет колоссальная трансформация мира. Гусеница превращается в бабочку. Ну, если применить к нам, то это не гусеница в бабочку, а старый мир превращается в нечто такое, чего мы раньше не видели. Меняется все, но политики этого не замечают. Они пытаются вот эту гусеницу кормить тем, что должна есть гусеница. И пытаются заставить ее, бабочку уже вылупившуюся, жить как гусеница. Вот в чем главное противоречие мира. Он уже стал другим. Если говорить о главных трендах, о главных векторах преобразований, то, пожалуй, самый важный из них – это ускорение нашего развития. Вообще, если отложить по оси времени крупные исторические перемены, то легко заметить, что интервалы между ними все время уменьшаются. Ну вот, не знаю, ну неолит, несколько тысяч лет, да? А, скажем, средневековье уже значительно меньше. Ну а новое время еще короче. И вот если отложить эти реперы по оси времени, то мы увидим, что интервалы укорачиваются, укорачиваются, укорачиваются. И в конце концов технологические революции начинают как бы сливаться в одну. Это называется сингулярность. Вот такое состояние, когда вот каждую единицу времени происходит новая революция. То есть старая реальность как бы разрывается. Мы все время живем сейчас в разрывах реальности. Мы живем в ситуации, когда невозможны никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. И это, кстати говоря, один из самых драматических моментов современности. Потому что политики непрерывно пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Как жить в этом постоянно и очень быстро меняющемся мире? Человек ведь не привык жить в непрерывной изменчивости. Любой человек стремится жить в постоянной реальности, где все понятно, все треки проложены, все социальные пути ясны, понятно, как достичь этой цели, как той. А вот сейчас этого нет. Я боюсь, что твердь реальности начинает расползаться.
Андрей, о том, что количество событий достигнет бесконечности где-то в 2040-2050 году, писали известные ученые Петр Капица и Игорь Диаконов. Но, конечно, даже они не могли определить, в чем практически это выразится для человечества. В виде ядерной войны или в виде катастрофы из-за перенаселенности планеты или еще в чем-то.
Насчет перенаселения мира, точку демографического подъема максимум мы уже миновали. Выяснилось, что природа регулирует этот момент сама. Любая страна, это уже закономерность ясна, как только она достигает достаточно высокого уровня жизни, так в ней сразу же падает рождаемость. Это вполне понятно. Просто воспитание ребенка становится дороже. А вот что касается трансформации, будущее – это не есть продолженное настоящее. Это не то, что сейчас, только чуть-чуть больших масштабов. Это нечто принципиально иное. Предсказать новые правила жизни практически невозможно. Но понятны два сюжета или два вектора, которым мы можем пойти. Вы их назвали. Они совершенно очевидны. Это либо катастрофа, либо преобразование. Ничего иного в истории никогда не было. И вы знаете, есть еще одна особенность вот той ситуации наслаивания многих событий, о которых мы говорили. Гегель в свое время ввел такое понятие, как «дурная бесконечность». Что такое «дурная бесконечность»? Это происходит много событий, но при этом ничего не меняется. Вот эта картина современного мира. События идут непрерывно, но при этом ничего не меняется. Если вы вспомните советский застой, то как раз последние годы были дурной бесконечностью. Вроде что-то происходит, но жизнь не меняется абсолютно. Вот такое, знаете, хтоническое существование, когда уже вот жизнь исчезла, а продолжается некий жизненный ритуал. Вот это напоминает наш нынешний мир. И политики, и аналитики нынешние, они все время пытаются заклинать реальность старыми молитвами. Вот они возносят молитву Богу, который уже умер. Пришел какой-то новый Бог, нам абсолютно неизвестный. К нему нужно по-другому обращаться. Но как обращаться, никто не знает. Помимо ускорения развития, помимо нашего вползания в это болото сингулярности, в болото дурной бесконечности, существует еще один любопытный тренд. Вы знаете, в 60-е годы всем казалось, что дорога человечества лежит в космос. Человечество стремится к космической экспансии. Мы сейчас построим станцию на Луне, повесим станцию над Юпитером и так далее. Освоим всю Солнечную систему и полетим к звездам. Что оказалось? Никакой экспансии нет. Мы освоили очень тоненькое околоземное пространство, зато человечество двинулось в сторону виртуальных миров. Это очень любопытный и никем не предсказанный поворот. Мы сейчас все глубже и глубже погружаемся в виртуальные миры. Виртуал начинает заменять реальность. Прежде всего потому, что он безопаснее, ярче, интереснее и дает человеку гораздо больше жизненных удовольствий, чем существующая реальность. Мы находимся в самом начале вот этого погружения в виртуал, но ясно, что мы пойдем туда дальше. Кстати, давно уже существует загадка, которая называется «Великое молчание космоса». То есть, если в космосе существуют иные цивилизации, почему мы их не видим? Предлагалось очень много ответов, кроме одного. А что, если все эти цивилизации достигают того уровня, когда можно создавать искусственные миры, эти искусственные миры оказываются намного интереснее, чем реальность, и они уходят внутрь себя, окукливаются? Мы пока не знаем, что делать с искусственной реальностью. Она начинает побеждать реальность естественную. Она начинает переделывать человека. В виртуальной реальности нет негатива. В отличие, скажем, от текущей реальности, физической реальности, там нет запретов. Здесь, в обычной реальности, человека убить нельзя. Там, пожалуйста, там любой маньяк может удовлетворить свои потребности, потому что он никому не вредит. Это все искусственно, это воображение. А вот то, что там нет запретов, то, что там непрерывно в этой реальности, даже в игровой реальности, которая еще не стала виртуальной, идут непрерывные войны, то есть убийство становится обыденностью, это сказывается и на нашей физической жизни. Посмотрите, как сейчас россияне спокойно относятся к конфликту на Украине или в Сирии. Для них это игровая война.
Андрей, вы сказали о вполне естественном сокращении рождаемости в европейских странах. А как вам видится будущее России, в которой это сокращение продолжается уже не одно десятилетие? Такая большая территория рано или поздно ведь опустеет, если так дальше будет продолжаться.
Падение рождаемости в России – это нормальный цивилизационный вектор. Он происходит во всех развитых странах. Переломить этот вектор, то есть поднять рождаемость, еще никому не удалось никакими жесткими мерами. Это пыталась сделать, например, Франция, запрещая аборты. Ничего не помогает. Пытались стимулировать рождаемость. Ничего не выходит. Ну, если с моей точки зрения, то это процесс позитивный. Честно говоря, нас слишком много. Уже известно по животному миру, а мы все время забываем о том, что человек вышел из животного мира, и множество животных инстинктов у нас осталось. Так вот, существуют закономерности животного мира. Чем плотнее популяция, чем больше животных на одной и той же территории, тем выше агрессия. Я боюсь, что нынешний всплеск агрессивности как раз объясняется вот этими причинами. Нас слишком много, мы все время толкаемся. Мы хотим, чтобы никого рядом не было. Это совершенно нормальное явление уменьшения рождаемости. Другое дело, что в индустриальной фазе, в которой находится Россия, или, скажем так, в низкоиндустриальной фазе развития, это может иметь очень тяжелые последствия. Ну, проще говоря, некому будет работать. Это тупик. Рождаемость мы не поднимем. Если мы начинаем делать ставку на мигрантов, значит, происходит азиатизация России. Нас поглотит Азия. Просто-напросто. Поэтому нужно искать совершенно иной выход из этой ситуации. И такой выход есть, его подсказывает история. В истории не раз происходили пассионарные вспышки того или иного этноса. Когда вот какая-то группа вдруг становилась умнее всех. Понимаете? Она предлагала какие-то абсолютно новые способы бытия. И за счет этого продвигалась вперед, увлекая за собой остальных. Таких было вспышек достаточно много. Даже наша Октябрьская революция и то предложила идею нового мира. Почему она и была так популярна? В свое время Американская революция предложила совершенно новый способ бытия, когда права человека равны правам государства. Тогда это была парадоксальная и даже фантастическая идея. Ну, для человека тогдашнего времени государство – это нечто божественное. И вдруг начинают либералы какие-то утверждать, что права человека равны правам государства, вот этого громадного образования. Но это потом дало громадный цивилизационный толчок Соединенным Штатам. Такое много раз происходило в истории. Сейчас мы можем выйти из этого тупика только одним способом. Нам нужна идея, которая поднимет нацию россиян на следующий качественный уровень. Опять же, история, уже новейшая, показывает, что на качественно новый уровень можно перейти только в одном случае. Если все силы бросить на образование. Образованные люди сами начинают предлагать идеи, методы работы, методы жизни и так далее. У образования вот есть один недостаток. Там отложенный эффект. Сегодня мы вкладываем деньги в образование, результаты через 10 лет. А политикам это не нужно. Через 10 лет из них никого не будет. В общем, при нашем демографическом минимуме мы не можем поднять количество населения, но мы можем поднять качество населения. Если мы этим сейчас не займемся, мы опоздаем.
Полностью беседу Виктора Резенкова с футурологом Андреем Столяровым слушайте и читайте на сайте «Свобода.орг. Новогодние праздники». Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.